Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Боевики, убитые в дагестанском городе Каспийск, готовили серию терактов. В Нижнем Новгороде оппозиция решила временно отказаться от проведения маршей несогласных. На севере Ливана возобновились ожесточенные столкновения боевиков и правительственных войск. Боевики, убитые в ходе спецоперации в дагестанском городе Каспийск, готовили серию терактов на территории республики. При обыске в их квартире обнаружены два мощных взрывных устройства, оружие и записная книжка с номерами служебных и частных машин сотрудников правоохранительных органов. Личности убитых установлены. Это жители Дагестана Джунаид Магомед Гаджиев и Артур Курбанов. Оба находились в розыске. Задержание боевиков проводилось в понедельник на автовокзале Каспийска. В перестрелке ранены три мирных жителя, в том числе ребенок и сотрудник милиции. В Нижнем Новгороде марш несогласных, запланированный на конец мая, не состоится. Акция перенесена на неопределенный срок. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лира Валеева.
В ответ на разгон милиции участников первого мероприятия «Другая Россия» объявила о том, что будет проводить по одному маршу несогласных в месяц. Но третья по счету акция протеста в Нижнем Новгороде, запланированная на ближайшую субботу, не состоится. Об этом сообщил лидер нижегородских лимоновцев Илья Шамазов.
К сожалению, администрация города не пошла нам навстречу. Поэтому сейчас мы ищем новые формы взаимодействия с жителями города и новые возможности донести до них свою позицию.
Тем не менее, по словам Шамазова, еще один марш несогласных в Нижнем Новгороде все же состоится, но его проведение откладывается на более поздний срок.
Именно марш несогласных, я думаю, мы проведем ближе к осени. К осени очень много изменится в этой стране. Те же самые власти мущи перед концом правления Путина и его команды начнут между собой драться и, возможно, будут образовываться определенные лазеечки, через которые можно будет проскальзывать.
Таким образом, четвертый по счету марш несогласных, запланированный на 9 июня, также не состоится. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Радио Свобода. Новости.
Из Якутии сообщают о продолжающемся наводнении. Экстремальная обстановка сложилась в поселке Итык-Куэль, где подтоплено около 900 жилых домов. Спасателям пришлось эвакуировать свыше 3000 жителей. По данным МЧС, в республике ожидается вторая волна паводков, менее интенсивная. Бывший руководитель Ростехнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Меньшиков приговорен к 7,5 годам лишения свободы за взяточничество. Еще четверо обвиняемых, сообщники Меньшикова, получили условное наказание. Один оправдан. Все они, по данным следствия, вымогали взятки у руководителей организации в обмен на покровительство и выдачу лицензий. В московском районе Южное Бутово продолжается противостояние жителей и властей. Около 30 домовладельцев пытались в очередной раз помешать строителям соорудить забор на стройплощадке, где по планам столичных властей должны построить многоэтажные дома. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Забор для стройплощадки в поселке Бутово на этот раз устанавливался, как рассказали местные жители, с трех рубежей. Они по-прежнему называют эту операцию незаконным силовым захватом. Накануне на пресс-конференции Владимир Ресин, руководитель столичного стройкомплекса, заявил, что главмострой взыщет через суд свои убытки с препятствующих строительству. На спорной площадке в Южном Бутове должны построить 7 жилых корпусов. Чиновник объяснил, что из 86 частных домов снесено уже 66. Большая часть местных жителей переехала в новые квартиры. Протестуют 43 бутова. Больше половины из них прописались накануне конфликта. Они имеют в собственности по 1-1,5 квадратных метра жилья и требуют, по мнению властей, незаконно большей компенсации. Продолжающее сопротивление граждане, в свою очередь, утверждают, что документов, подтверждающих право собственности на земельный участок, который пытаются оградить, нет. Представители главмустроя в ответ заявили, что право на строительство им дает договор аренды, подписанный соответствующим столичным ведомством. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки к Конституции, позволяющие ему, как первому президенту, неограниченное количество раз баллотироваться на пост главы республики. Остальные кандидаты, согласно поправкам, могут быть избраны не более 2 раз. Срок полномочий президента сокращается с 7 до 5 лет. Этот пункт войдет в силу в 2012 году, когда истечет нынешний президентский срок Нурсултана Назарбаева. На севере Ливана рано утром возобновились ожесточенные столкновения между правительственными войсками и боевиками экстремистской группировки «Фатх аль-Ислам», связанной с «Аль-Каидой». Войска ведут артиллерийский огонь по позициям исламских боевиков в лагере беженцев под Триполи. За три дня боев с обеих сторон погибли до 60 человек, говорит представитель Сирии в ООН Башар Джафари.
Лидеры Фатха аль-Ислама определенно не сирийцы. Больше того, они провели в Сирии пару лет в заключении из-за принадлежности к террористической группировке Аль-Каида. Сирия никак не ответственна за то, что сейчас происходит в Ливане. Если эти боевики объявятся в Сирии, они непременно окажутся в тюрьме.
Это был представитель Сирии, которую международное сообщество неоднократно обвиняло в намеренной дестабилизации обстановки в регионе. Вчера в столице Ливана, Бейруте, при взрыве были ранены 6 местных жителей. Взрыв произошел в районе Вердун, где находится российский культурный центр. Россиян среди пострадавших нет. В Вене международная правозащитная организация «Репортеры без границ» намерена провести сегодня митинг протеста в связи с подавлением свободы слова в России. В австрийской столице проводят переговоры глава российского МИДа Сергей Лавров за день до визита в Австрию президента России Владимира Путина. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад завершает визит в Минск. В понедельник на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере. Минск, в частности, получил право разрабатывать иранское нефтегазовое месторождение «Джуфейр» с вывозом сырья. Лукашенко неоднократно выступал в поддержку Тегерана, отказывающегося остановить обогащение урана, вопреки требованиям международного сообщества. На Западе режим Лукашенко называют «последней диктатурой в Европе». Напомним главные новости к этому часу. Боевики, убитые в Каспийске, готовили серию терактов. В Нижнем Новгороде оппозиция решила временно отказаться от проведения маршей несогласных. На севере Ливана возобновились ожесточенные столкновения боевиков и правительственных войск.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на забастовку – такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Виталий Бутько, лидер молодежного крыла ФНПР Евгений Сивайкин, главный редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков и руководитель комитета по проблемам беженцев из Северной Осетии Магомед Амир Бекбузаров. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Российские профсоюзы продолжают давление на правительство с целью обеспечения достойной жизни. 24 мая начинается третий этап коллективных действий. Слово Виталию Бутько.
Спасибо. 25 мая в Государственной Думе...
Поближе немножечко.
Намечено рассмотрение в первом чтении проекта федерального закона о федеральном бюджете на 8 и на период до 2010 года. Федерация независимых профсоюзов России настаивает предусмотреть в федеральном бюджете на 8-10 годы средства, необходимые для доведения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, а также минимальных пенсий и стипендий до уровня ниже прожиточного минимума. Поэтому, как сказал уже Карен, 24 мая Федерация независимых профсоюзов России проводит день коллективных действий профсоюзов за повышение оплаты труда и обеспечение социальных гарантий. Это третий этап всероссийской акции протеста. Первый этап у нас состоялся 10 апреля в форме организованных по всей стране предупредительных пикетов и митингов под лозунгом «За достойную пенсию». Второй этап мы организовали и провели 1 мая. Это были шествия, митинги профсоюзов под общим девизом «За соблюдение прав трудящихся, за достойную жизнь». Они прошли в 77 республиканских краевых областных центрах. Также почти в 1000 городах и районных центрах. Всего на улицу вышли более 2 миллионов россиян. Что мы добиваемся? Я думаю, это самые простые вопросы сегодня, которые касаются каждого гражданина, каждого россиянина, который проживает в нашей стране. Пенсия. то та пенсия, которая сегодня достигает прожиточного минимума, это просто насмешка. Это, наверное, издевательство над человеком. И все отговорки о том, что сегодня не хватает денег для того, чтобы человек получал простую пенсию, которая позволяла бы выживать бы ему, мы считаем недействительными. Ну и, конечно, это вызывает просто гнев, это вызывает непонятно какие чувства у каждого человека, когда сегодня минимальный размер оплаты труда составляет примерно около 35% от прожиточного минимума. Как можно в этой ситуации выживать? Поэтому...
Сколько это в цифрах, Виталий?
Ну, практически сегодня 1100 составляет минимальный размер оплаты труда. Прожиточный минимум составляет примерно 3700 рублей. То есть разница небольшая, тем не менее, хотя бы эти небольшие деньги человек не получает. Поэтому мы считаем, что необходимо сегодня предусмотреть в федеральном бюджете до 2008 года, чтобы это было уравнено. И поэтому главное требование с 1 декабря 2008 года минимальный размер оплаты труда должен быть на уровне прожиточного минимума.
И Государственная Дума пока не идет вам навстречу, да?
Вы знаете, мы не можем сказать на это утвердительно и отрицательно, потому что мы думаем, что для нас это будет лакмусовая бумажка, когда 25 мая правительство внесет в Думу бюджет на 8-10 годы.
Для наших радиослушателей, наверное, странно слушать, да, то, что 3700 – это прожиточный минимум, да, вы говорите?
Да.
Это 150 долларов, да?
Ну, практически, да, скажем, сегодня да.
На самом деле, это же не так ведь.
То есть?
Это не прожиточный минимум.
Но это средняя температура по больнице. Это средняя температура по больнице.
Зарплата.
Ну, это минимальная планка. Нужно понимать, что такое. Это нижняя планка, как бы, да? Уровень физиологического выживания. Не воспроизводство рабочей силы, а физиологического выживания как такового.
На 3700 можно выжить все-таки, да, вы считаете?
Карен, ты знаешь, очень неудобные вопросы, но они имеют право на жизнь. Наверное, нет. Наверное, нет, потому что 3700 сегодня, как вы говорите, 150 долларов, сегодня цены не только в Москве, по всей России очень большие и серьезные. Наверное, помогает подсобное хозяйство кому-либо там, какие другие источники есть. Но о чем говорит Владимир? Александр, о чем я совершенно поддерживаю? Мы говорим, что это должна быть точка отсчета. От чего должна начинаться?
От чего толкаться хотя бы,
от чего толкаться? Хотя бы это. И даже вот эти мизерные, совершенно о чем мы сегодня говорим, все и понимаем, мизерные деньги сегодня правительство не считает возможным, чтобы это было в стране. С чем мы совершенно не согласны, поэтому это вызывает нашу акцию протеста.
Вот несколько слов о том, что входит в
пресловутый
прожиточный минимум. Да? Мы некоторое время назад в газете пытались выяснить, каким образом считается потребительская корзина. То есть обращались в соответствующий институт, который занимается. Да? Вот, не секрет, что сейчас в нее, по сравнению с периодом начала 90-х годов, входит гораздо больше картошки, хлеба там, и так далее. Да? То есть вот таких меньше мяса, там, рыбы. Вот. Обращались к ученым, которые занимались разработкой. Они сказали, ну да, это такая более здоровая форма питания на самом деле, да, побольше картошки, побольше, значит, это самое, хлеба, да, мясо, рыба поменьше, как бы, да, вот. Это вредные вещества, как бы. Так что все, ну, заниматься, как бы, такими голословными обвинениями не хочется, конечно же, да, но вот позиция такая, достаточно, как мне кажется, сомнительная.
Николя Саркози поехал, как вы знаете, после избрания президентом отдыхать на яхте, да? Там шум поднялся. Говорят, как же так? Вот он потратил, Вот эта яхта стоит, там, содержание яхты стоит 900 евро или 1000 евро в неделю. Или,
я думаю, в день.
В день, наверное, да. И это при том, что большинство французов зарабатывает менее 800 евро в неделю. Это считается трагедией. 3200 евро в месяц, это порядка 5000 долларов. Это для француза это трагедия. 5000 долларов умножаем на 25 примерно. Сколько это в рублях? 130 тысяч, да?
Ну, примерно так, так, да. Примерно
120 тысяч рублей. Это для француза трагедия. А для России вы говорите вот 3700. Но все-таки, может быть, вам надо как-то обозначить более жестко свои требования все-таки.
Наверное, Рубен, Карен, вы правы в том, что мы, наверное, все-таки знаем, что средняя зарплата по России я Саша поддерживаю, средняя температура, тем не менее, но тем не менее сегодня составляет почти 12 с лишним тысяч рублей. Да, это мало. Да, это всего только лишь 500 долларов. Но еще раз говорю, сегодня мы говорим о простых вещах. Мы боремся об элементарных вещах, боремся за них и говорим о том, что значит, давайте хотя бы доведем простые вещи. Минимальный размер плода до прожиточного минимума. Даже здесь мы не получаем поддержку, к сожалению, правительства.
Чего уж говорить о том, чтобы...
О том уровне, который вы говорите о французах.
О французах и других цивилизованных странах.
Безусловно.
Через полминутки продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
А теперь давайте об акциях протеста, которые вы готовите, чтобы люди знали о том, что будет. Высшая степень протеста – это забастовка. Но давайте сначала о том, что будет предшествовать забастовкам. Тема «Право на забастовку», напоминаю, сегодня у нас.
Да, действительно, забастовка – это высшая степень проявления солидарности и право добиться своих тех необходимых вещей, которые нужны каждому человеку. Вы знаете, все-таки ситуация, наверное, не та, которая была в 90-х годах. Мы это все помним. Вы помните, как шахтеры в год проводили по несколько забастовок?
С вами мы это непосредственно проходили. Я звонил вам тогда, вы были одним из лидеров шахтерского движения в 89-м, 90-м, 91-м годах. Да, Виталий Бычко был одним из лидеров шахтерского стачечного движения. И многие люди, наверное, помнят, какой был накал страстей. Началось все тогда, вы помните, тоже с экономических требований, с мыла и так далее, окончилось отставкой правительства. И мы помним, чем все это завершилось, что фактически Ельцин пришел к власти на плечах Горняков, он и сам это не отрицал, кстати.
Ну, скажем так, мы не совсем это подтверждаем, я говорю от имени Горняков, но дело не в этом. Дело в том, что действительно ситуация в 90-х годах была критическая. Более того, я говорю в первую очередь о шахтерах, да, наверное, о всех, о любом гражданине России, когда задержка по зарплате составляла почти целый год. Люди получали подачки для того, чтобы они просто могли выживать. Тогда ситуация действительно была немножко другая. Сейчас изменилась. С трудом, конечно, можно говорить. Но с трудом можно говорить, что стало немного лучше. И тем не менее, повторяю, что вот эти простые вещи, которые сегодня вот мы выше говорили, мы говорим о простой, о пенсии, которой совершенно недостаточно, мы говорим о нижней планке, ниже которой просто не должна быть зарплата. Поэтому мы думаем, я говорю о Федерации профсоюзов России, я говорю о профсоюзном движении России, мы думаем, что наши, вот третий этап акции 24 мая должны все-таки привлечь внимание, и правительство должно понять, что есть вещи, которые необходимо решать не сегодня, нужно решать сегодня, а не в 2001, 2011 году, 2020 году. Поэтому я не уверен, могу уверенно сказать за всю Россию о том, что мы готовы сегодня к всероссийской забастовке. Не совсем это могу сказать. Тем не менее, думаю, что 25 мая, день принятия первого чтения бюджета, будет тот Рубиконом, после которого возможны любые, в том числе, радикальные действия. Радикальные в каком плане? Забастовки. Забастовки локальные, забастовки всероссийские. Более того, должен сказать, что сегодня на выходе находится генеральное соглашение между профсоюзами, правительством и работодателями. И у нас там стоит в разногласиях вопрос, который бесспорен. Это приближение прожиточного минимума к минимальному размеру оплаты труда. Это по закону дает нам право, то есть профсоюзам дает право объявить забастовку, не нарушая для нашего федерального закона. Поэтому я повторяю еще раз, 25 мая это будет тем Рубиконом, после которого возможны любые действия.
Статья 37 Конституции как раз говорит о праве на забастовку, пункт 4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. Право на забастовку имеет определенные ограничения, она как бы не совсем распространяется полностью на транспорт, на государственных служащих, на военных. Но даже и транспортники, и военнослужащие, и госслужащие все равно имеют право на забастовку, если это не затрагивает государственных интересов и не нарушает интересов людей. В данной ситуации имеется в виду вот больницы, например. То есть имеют право бастовать и врачи в том числе, да. Но должны создаваться минимальные условия для того, чтобы поддерживался определенный вот уровень в данной больнице обеспечения медикаментами, лекарствами, операциями. Минимальный. Но фактически право на забастовку имеют все. С ограничениями. Так вот, расскажите, в каких отраслях все-таки забастовка может происходить? Да, в каких коллективах, в каких отраслях и в каких регионах наиболее вероятна она?
Можно сразу сказать о том, что самое тяжелое положение, безусловно, по зарплате, это наш бюджетный сектор. Это имеется в виду народное образование, это медицина, я буду так коротко говорить, это культура. Это те бюджетники, которые сегодня получают вот самые пресловутые 1100 рублей. Таких достаточно много. Нам говорят, в общем-то, что врачи получают значительно больше. Но должен сказать, что 800 тысяч санитарок по всей России, я элементарные вещи говорю, простые вещи, 800 тысяч санитарок получают от 1100 рублей, может быть, с надбавками 2000 рублей, 2300. То есть нужно говорить, что это вот та сфера, которая в первую очередь сегодня, ну, скажем так, напряжена. Да, сегодня шахтеры получают среднюю зарплату примерно 15 тысяч рублей, но она получается по-разному. Есть регионы, где эта зарплата составляет 25-30 тысяч рублей. Есть регионы, взять тоже Воркуту, север надбавки.
60 тысяч, может быть.
Коэффициент, да? Они же получают 20 тысяч, 25 тысяч получают, они им получают 60 тысяч. Они не получают 60
тысяч. Не получают 60 тысяч? Нет. А я читал, что...
Нет, ну, это редчайшая бригада.
Доходите до 60 тысяч.
Это редчайшая одна бригада, которая хорошо сработала и получила. Все остальные получают совершенно незначительные деньги.
Смотрите, так вот эти вот 25 тысяч шахтеров Воркуты, это меньше, чем он получал в советское время. И был недоволен.
Карен, ты что, ты открываешь истину, что ли? Конечно, конечно. Он получает значительно меньше, чем он получал, ну, скажем так, во время Советского Союза. Это факт. И туда люди специально ехали, чтобы заработать, пробыть там 5-10 лет и уехать, и купить здесь, ну, не знаю, машину, квартиру, там, участок и так далее, и так далее. Сегодня ситуация совершенно по-другому. Более того, сегодня шахтер из Воркуты не сможет уехать. У него нет на это денег. Просто элементарный переезд. Та зарплата, которую, повторяю, при том, ценах, которые на продукты питания, вообще при том режиме жизни, в котором живут сегодня наши северяне, это просто очень небольшие деньги.
И не решена проблема с отпуском также, с отпусками на сюда, куда-нибудь поближе, да, от Воркуты.
Что значит не решена проблема с отпусками? Отпуска есть. Сегодня грозы, проходчики получают отпуск 62 дня.
Я имею в виду денежное содержание.
Им не хватает денег, чтобы приехать
отдохнуть
сюда.
Я об этом говорю.
Им необходимо приехать хотя бы месяц, пробыть здесь, на материке, как они говорят. У них для этого нет средств.
Отдыхайте в Воркуте у себя.
Совершенно примерно так, да.
Так, значит, бюджетники – это первая категория, да, которая недовольна.
Наверное, надо говорить сегодня и о высокооплачиваемых категориях, в том числе промышленности. Я говорю о металлургах, я говорю о шахтерах. Это вопросы пенсии.
Бюджетники, металлурги, шахтеры.
Вот, ну, так, да? Скажем так, высокооплачиваемые профессии. Что имеется в виду? Сегодня замещение пенсии у них составляет до 10% всего. То есть зарплата примерно там 20 тысяч рублей, пускай 25 тысяч рублей. Он стоит у Мартена, он работает в забое. Но получает на выходе пенсию 3,5 тысячи рублей всего лишь.
Отдал 40 лет предприятию, потерял здоровье, получал 25 тысяч, ушел на пенсию. Вот тебе 3000, и доживай как хочешь, да?
Совершенно верно. Накопить из этих денег тоже невозможно, потому что их сегодня все тратится. Поэтому это тоже сегодня, я считаю, эти отрасли, которые, скажем так, отрасли риска, которые могут сегодня, потому что очень много людей, скажем так, предпенсионного возраста, достаточно много людей среднего возраста, он же понимает, что жизнь продолжается, и он через 5, 10, 15 лет выйдет на пенсию, что он получит. Он видит, как живут сегодня 3000, его коллеги. Да, он получит 3000. Рублей, которые составляют...
В нормальных странах коэффициент замещения 75%.
Ну, скажем так...
Ну, пусть хотя бы не 25 тысяч, там, не 100%, но 20 пусть будет 50 тысяч, да? 17?
Мы говорим хотя бы...
А вы говорите о 50 хотя бы, о 40.
Да,
о 40.
Да, не ниже 40%.
О 40
хотя бы. То есть хотя бы 30 тысяч зарплаты, 12 тысяч получил бы он пенсию. Ну, хотя бы хотя это бы, могло быть.
Хотя
это
бы
не совершение. Да. Он сегодня получает 3 тысячи.
Значит, бюджетники и... Высокооплачиваемые по сравнению с бюджетниками, представители промышленности. Да. Металлурги, шахтеры в первую очередь.
Безусловно.
Это как бы вот такой забастовочный риск, откуда можно ожидать серьезных волнений, да?
Да. Если идти по зарплате, то вторая категория идет, наверное, по пенсии.
Так, были слушатели, разъединились. Помним, как вы поддерживали, Ельцина, как он отнимал у врачей и учителей и давал вам, имеет в виду Олег из Москвы, наверное, шахтеров. Ну, это, кстати, распространенная такая вот ошибка есть, то, что...
Олег, да. Я понимаю тебя. К сожалению, это было, на самом деле, расхожее мнение. И, может быть, действительно, Ельцин это говорил. Но, тем не менее, мы все помним, когда задержка по зарплате была самая большая у шахтеров. И еще раз, наверное, я повторюсь, говорит о том, что человек отработал в забое смену и не получив зарплаты, ну, это были действительно те вещи, которые, я думаю, что если мы так хорошо действительно поддерживали, то, наверное, для нас были какие-то преференции и привилегии. Этого не было. К сожалению, в свое время шахтеры оказались, в свое время, самыми незащищенными. Это был тоже факт.
Минимальная зарплата в России не 1100, а 2000, а сентября будет 2300, пишет Добрый. Ну, видимо, плохо мы бастуем.
Уважаемый Добрый, сегодня минимальный размер оплаты труда 1100 рублей. С 1 сентября будет 2300. Это действительно так. Никаких 2000, пресловутых 2000 сегодня нету. Мало. Мы сегодня об этом говорим. Наверное, мало работы сегодня профсоюза в том числе. Наверное, мало работы и та поддержка, которая необходима сегодня нам, профсоюзам, в лице трудящихся, тоже, наверное, имеет место быть. Тем не менее... мы обольщаемся, что сегодня мы, можно сказать, и под наши знамена выйдут миллионы людей. Мы понимаем, что это серьезная большая работа.
Сегодня не выйдут, наверное, да, миллионы?
Думаю, что сегодня не выйдут.
Вот, Александр Шуршуков. Пример к сюжету по поводу бюджетников, да, который приводил коллега Будько. Со вчерашнего дня, с 21 мая, началась в Польше забастовка медиков. Да? Наш спецкор готовил материал, свежий номер, он должен выйти завтра в печать. Вот. Что требуют польские медики? Повышение зарплаты. Примерно, ну если перевести в доллары, это 2750 долларов. Они хотят. Сколько они получают
сейчас? Сколько?
В два раза меньше. В два раза меньше.
1100 долларов.
Да. Но здесь нюанс следующий, обратите внимание, что...
Медики это именно, да?
Это именно медики, да. Это значит, что закрыты существенная часть медицинских учреждений, существенная часть больниц. Да? Как мы это воспринимаем? Ну, нормально, борются за права. Но представьте себе, если завтра аналогичную забастовку объявят наши медики, каким образом на это могут отреагировать существенная часть наших сограждан, да? Ну, они что же, мы без медицинского обслуживания тянут одеяло на себя и так далее и тому подобное. И вот это тот нюанс, которым как раз активно пользуются и правительство, и работодатель. Ребята, они хотят больше, как бы, да, в отличие, они хотят забрать у вас. Не из бюджета, да? А у вас конкретно. Это существенный очень нюанс.
Карен, я помню случай. Вы знаете, вот здесь нужно говорить о роли правительства. Простые вопросы. 95-96 год, это не важно совершенно. Но маленькая зарплата шахтеров. Я представитель профсоюза шахтеров. Был приглашен к министру финансов. Был тогда господин Дубинин. Вы все помните. Что он делает? Он рассылает предуной бюджет страны, где есть все отрасли, и говорит: слушай, председатель, вот пожалуйста, у кого хочешь, собирай. Хочешь у народного образования, забирай, я тебе дам несколько миллиардов. Хочешь там у металлургов, неважно какой отрасли, забирай. Разве так может все правительство? Разве люди, облеченные доверием и властью, то есть вот здесь я считаю роль правительства, она просто неизмеримо высокая.
Сегодня тоже
и мы считаем, что люди, которые...
Сегодня то же самое, говорю, да?
Примерно то же самое. Ничего не прошло. Хотите, 10 лет, возьмите, я думаю, да, что ничего не изменилось.
Мы, пенсионеры, ушли на пенсию в 85-м году, заработав на сдельной оплате труда 125 рублей. Сейчас нам подачки дают. Минимум должен быть 12 тысяч. Вот что нам надо вернуть. А без подписи. Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Тема программы «Время гостей». Россия, ЕС. Нужны ли интеграционные проекты с Европейским Союзом? В передачу приглашен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Ведет программу Анна Качкаева. Повтор 23 мая в 4 часа.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Британская прокуратура имеет достаточно оснований для обвинения в убийстве Александра Литвиненко, бывшего сотрудника КГБ Андрея Лугового. Это заявление прозвучало сегодня на пресс-конференции в Лондоне. Великобритания намерена добиваться от России экстрадиции Лугового. Боевики, убитые в ходе спецоперации в дагестанском городе Каспийск, готовили серию терактов на территории республики. При обыске их квартиры обнаружены два мощных взрывных устройства, оружие и записная книжка с номерами служебных и частных машин сотрудников правоохранительных органов. В Нижнем Новгороде оппозиция решила временно отказаться от проведения маршей несогласных. Следующая такая акция была запланирована на ближайшую субботу. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки к Конституции, позволяющие ему неограниченное количество раз баллотироваться на пост главы республики. В Вене международная правозащитная организация «Репортеры без границ» намерена провести сегодня митинг протеста в связи с подавлением свободы слова в России. Скончался известный шахматный журналист, заслуженный тренер России Александр Рошаль. Среди его воспитанников многие известные гроссмейстеры. Телеведущая Валентина Леонтьева будет похоронена сегодня в Ульяновской области. На церемонию прощания в село Новоселке, где Леонтьева жила последние годы, приехали ее коллеги из Москвы, Петербурга, Самары, Саранска. Из Якутии сообщают о продолжающемся наводнении. Экстремальная обстановка сложилась в поселке Итык-Кюэль, где подтоплено около 900 жилых домов. Спасателям пришлось эвакуировать свыше 3000 жителей. Бывший руководитель Ростехнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Меньшиков приговорен к 7,5 годам лишения свободы за взяточничество. На севере Ливана сегодня рано утром возобновились ожесточенные столкновения между правительственными войсками и боевиками.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на забастовку». В программе участвуют заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Виталий Будько, лидер молодежного крыла ФНПР Евгений Сивайкин, главный редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков и руководитель комитета по проблемам беженцев из Северной Осетии Магомед Амир Бекбузаров. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Так, забастовочный риск, в первую очередь, это от бюджетников, да, мы так решили уже, исходя из анализа ситуации. И даже высокооплачиваемые категории промышленников, на промышленности, такие как металлурги, шахтеры, кто еще?
Ну, мы называем это на скидку. Наверное, сегодня у нас есть предприятия, которые...
Много, могут... да?
Да, достаточно много.
Причины это все-таки недостаточные на данный момент. И заработная плата, и низкий коэффициент замещения пенсии. То есть получает человек 20 тысяч, на пенсию уходит 3 тысячи. Получает, отдал 50 лет, простоял у Мартына в забое, там провел 50 лет, да и здоровье потерял, и все.
Можно?
И пока ничего не предпринимается. Вот здесь Александр Шушуков говорил о том, что польские медики недовольны, что у них $1100 и забастовали, да?
Да, да, да. Но я бы хотел еще одну вещь сказать. На самом деле, почему, как мне кажется, происходит, как бы в чем коренятся забастовочные риски, это в ярко выраженном чувстве нарушения справедливости. То есть, когда людям, работникам предприятия известно, что у них прибыльные предприятия, когда норма прибыли достаточно высока, когда администрация предприятия получает хорошую зарплату, причем не только по российским, но и по европейским меркам, и когда доля и зарплаты работников в себестоимости продукции составляет 10-15%. Причем, почему вот говорится по поводу МРОТа, казалось бы, что он решает, он маленький, да? От МРОТа зависит тарифная часть зарплаты. А это очень важно, потому что когда тарифная, это то, что вам дадут в любом случае, да? А дальше могут быть премиальные накрутки, которые могут дать, а могут не дать. Это уже зависимость от что.
Это важно, да. Ну вот Добрый написал как раз к вашему тезису. Надо говорить об ответственности бизнеса перед рабочим. Я знаю директора, он получает 1 300 000 рублей в месяц, а его работник 6 000. Вот. И он мне говорит, что им этого достаточно. Пока его власть не приткнет, он не пошевелится.
Карен, кстати, есть пример по этому поводу. Вот сейчас при забастовочной готовности практически, выходит на забастовку, это Туапсинский морской торговый порт. Что требует сегодня трудящий, который работает на этом предприятии? Они требуют простой элементарной индексации зарплаты. Всего лишь. Нет, хозяин Новолипецкий медкомбинат говорит, нет. Вы и так достаточно много получаете. Я повторяю, поддерживаю Александра, что сегодня в рисках находятся и те предприятия, где люди видят, что несоразмерно, не зарплата, наверное, а доход хозяина, и то, что сегодня получает человек труда.
И в Москве же то же самое, я не знаю, Добрый, откуда он взял пример-то, но в Москве, возьмите вот эти вот заводы, крупные даже, АЗЛК там, да, ЗИЛ. Там абсолютно
которые были крупными, к сожалению, да, сегодня
уже. Да, институт Курчатова, мы об этом говорили уже. Это ничего не меняется, вот, кстати. Ничего не меняется, то есть мы говорим, да. Ну, а также они набивают свой карман директора, а люди получают вот по 5-6 тысяч, 2 тысячи, 3 тысячи. А он себе 50 тысяч зарплату долларов это установил. В вузах то же самое, во всех вузах абсолютно почти. Ректор себе устанавливает зарплату сумасшедшую абсолютно. Доцент, профессор, он получает, ну, от силы там тысячу долларов. Профессор, допустим, 30 тысяч рублей, да? Вот так вот пока. У нас есть звонки. Да, и, конечно, это будет одна из причин серьезных забастовочных волнений. На этом предприятии неудивительно, если люди там объявят забастовку. Когда и как, мы не знаем, потому что мы не планируем, да, ведь их?
Пока нет.
Это может совершенно стихийно произойти. У нас сегодня общая тема, право на забастовку. Оно есть, и оно скоро может стать из права реальностью. Олег из Москвы, слушаем вас.
Здравствуйте, у меня вопрос представителям ФНПР. Вот главное, что они говорят, это что поднять минимальную зарплату. Но ведь в частном секторе уже нельзя платить меньше регионального прожиточного минимума и так. То есть к частному сектору это уже не относится. А самыми бедными являются представители бюджетов дотационных областей. И если поднять зарплату директивно минимальную, то это приведет либо к возобновлению практики невыплаты зарплат, либо к колоссальному разрушению бюджетных отраслей в бедных областях, вроде Воронежской. Там и сейчас получают совершенно какие-то крохи, скажем, медики, я это знаю. По-моему, само увеличение минимальной зарплаты ничему не поможет, пока не будет изменен порядок финансирования бюджетных отраслей федеральных и региональных, так, чтобы они были сопоставимы и в богатых регионах, вроде Москвы, и в бедных, вроде той же Воронежской губернии.
Кто ответит на вопрос Олега?
Давайте я отвечу. Олег, вы сами вышли на тот ответ, который, наверное, хотите от нас услышать. Действительно, сегодня государство имеет достаточно много средств для того, чтобы увеличить трансферты в те бедные области, края, республики. Это факт. И мы сегодня говорим, чтобы в бюджете на 2008-2010 годы эти деньги, в том числе, были предусмотрены.
И решить проблему дотационных регионов, бюджетников дотационных регионов, другим способом, кроме как дополнительные трансферты из центра, да, собственно говоря, и невозможно, действительно.
В коллективе, как мы знаем, работают всегда представители старших поколений и более молодого поколения. Ну вот, например, когда стачка шахтеров началась и длилась очень долго, я передавал об этом 4 года, наверное, или 5 даже, а год почти на каждый день. что я всегда беседовал и разговаривал, это были молодые шахтеры, которые, да, вот, ну, шахтеры, которым уже там за 40, они как-то уже, у них не хватало вот, то ли энергии, то ли способности, желания конфликтовать с начальством, да, да я уж как-нибудь, ладно уж, доживу. В основном это молодые люди делают. Я хотел спросить Евгения Сивайкина, лидера молодежного крыла ФНПР, да, вот насколько сегодня, в каких коллективах вы видите, что вот именно молодежь может поднять такую забастовку, да, в каких регионах? Вы же общаетесь, да, вот ездите, наверное. Насколько сегодняшняя молодежь в коллективах способна на активные забастовочные действия? Насколько они все-таки не пропитаны вот этим духом конформизма еще?
Спасибо, Карен. Ну, во-первых, я хотел бы начать ответ на этот вопрос с того, что молодежь у нас активно принимает участие во всех акциях профсоюзов. И более того, среди профсоюзных активистов молодежи с каждым годом все больше и больше. И тем более, что молодежь наше движение, это не отдельная какая-то организация с какими-то совсем уж отдельными интересами. У нас такие же интересы, как у всех остальных членов профсоюза старшего возраста. И мы прекрасно понимаем, что эти их проблемы, которые, может быть, пока, может быть, их нет у нас, они у нас скоро возникнут. Могу сказать, что большинство молодых членов профсоюзов у нас сосредоточены сегодня в таких сферах, как сфера обслуживания. Есть много молодежи в отраслях промышленности. Как это ни удивительно, есть молодежь в бюджетной сфере, в том числе есть у нас и молодые учителя, вот, которые получают также самые низкие зарплаты. Как правило, вот сегодня уже Александр Шершуков говорил о минимальной корзине. Эта же корзина, она не предусматривает наверняка ни пеленки, ни распашонки для детей, ни покупку жилья, которого, как правило, нет именно у молодежи.
Да какое там жилье там? Речь о жилье вести, по-моему, да, вот.
И поэтому молодежь, она ведет себя активно, и в том числе молодые же, им, они не так боятся потерять работу, поскольку молодому человеку все-таки легче найти, чем человеку предпенсионного возраста. Кроме того, молодые быстрее, они не знают о профсоюзах советского времени ничего, когда забастовок, что их это, по-моему, не было, потому что работодателем нашим было государство. Вот. Они поэтому быстрее перенимают опыт своих зарубежных коллег, сверстников, вот, которые их побольше, в том числе и в Европе. Кроме того, могу сказать, что много у нас проблем, в том числе и с некачественной оплатой труда, с рабочим местом, его оборудованием, в транснациональных корпорациях, где, как правило, тоже работает молодежь. И молодежь, она сейчас понимает, что, во-первых, у нее больше затрат, во-вторых, она более требовательна, то есть молодые люди не готовы работать за нищенскую зарплату. Раньше таких, может быть, ругали, говорили, что он много на себя берет, он много хочет.
А это много хочет.
Вот это, да, да, это да, хорошо, да, пускай он хочет много. Пускай все хотят много, и тогда не будет представитель сферы образования коситься на медика, которому повышают зарплату якобы за счет этого человека. Потому что у нас, на самом деле, зарплату надо повышать за счет других ресурсов.
Это, кстати, очень важный момент, потому что вот мы тут говорили, что приходят, говорят, да вот, вы себе требуете, а вы себе требуете, а мы вот, а вы у нас заберете, да? Это внушают же так людям.
Конечно.
Один из наших экспертов, он такой термин ввел, неконсолидированное общество, когда все смотрят друг на друга, да, а сколько он, а почему он требует, а я вот, да? Так или нет, неконсолидированное.
Но
тут Соединенный еще... Штат, там, например, человек, когда он что там добивается чего-то, говорит, ну какой молодец, надо равняться на него, да, равняться и пытаться тоже добиться. А здесь, ой, он дачу баню какую построил себе, наверное, он украл, наверное, он вор. А что у него в холодильнике? А в чем он одет? Это психологически надо менять, да, ведь нам здесь?
Конечно. И вот тут я как раз и хотел сказать об этом, Карен, что мы сейчас работаем с тем, чтобы молодые люди понимали, что невыполнение работодателем, в том числе и государством, которое у нас тоже является работодателем в части бюджетной сферы, к примеру. Так вот, невыполнение работодателем своих обязательств, предусмотренных законодательством официально, это, по сути, воровство у работника. И человек должен понимать, что у него крадут, и в соответствии с этим поступать.
И именно на этом основании он имеет право на забастовку в соответствии с пунктом 4 статьи 37 Конституции.
В том числе и на забастовку.
А вот вы знаете, что имеет право на забастовку ведь и военнослужащие. Об этом, кстати, вот мало кто говорит, но я разговариваю со многими военными. Вот метро Китай-город, я выхожу иногда, там вот на улице, там академия есть, да, вот они стоят, там сейчас военные, это не то, что в советское время, сейчас они стоят, и зимой тоже они стоят, и пьют пиво, представляете, на улице. Он в форме, он пьет пиво, да. Вы видите в советское время вот офицера, да, пьющего пиво из бутылки, да, это...
Просто не могло быть, потому что не могло быть.
Комендатуры, теперь же они пьют и активно обсуждают жизнь. Да? Я со многими разговариваю. У них-то их не зарплата вот такая же нищенская, также нет жилья. Да, и вот у них в мыслях очень у многих такие, вот радикальные довольно мысли. Они также имеют право на забастовку. Вот, но если при этом создается угроза обороны страны и безопасности государства, тогда здесь вводится ограничение. Но о безусловном запрещении забастовок военнослужащих нет речи нигде. Это все должны знать. Военнослужащих и служащих правоохранительных структур. Нет безусловного запрета на их забастовки нигде. А некоторые думают, что вот им запрещено. Запрета на забастовки у транспортников, у летчиков, у авиадиспетчеров. А некоторые думают, что запрещено бастовать летчикам. Не запрещено, если только это создает угрозу безопасности жизни пассажиров, авиадиспетчерам, транспортникам, врачам в том числе, вот медикам, о которых мы сегодня говорили уже. Это надо знать, чтобы люди знали это. Что право на забастовку имеют все. Руководителю ФНПР. У меня жена лежит в больнице. Раньше был бесплатный телефон, она могла звонить домой. А сейчас в больнице установили плату за разговор. Больной должен купить карточку 10 минут 60 рублей. Леонид, Москва. Без комментариев, я думаю, да?
Конечно, позор.
Руководителю профсоюзов Владимир пишет. Когда был Советский Союз, вы бастовали. Когда к власти пришел Ельцин, шахтерам не платил деньги, никто никогда не выходил. Это неправда. Шахтеры выходили с требованием отставки Ельцина. Это было довольно долго. И Горбачева, и потом Ельцина в том числе. Так, у нас в эфире руководитель комитета по проблемам беженцев из Северной Осетии Магомед Амир Бекбузаров. Вы приехали вчера, да?
14
числа. Вас 50 человек. Да. Это напрямую не имеет отношения... Не надо двигать микрофон. Не двигайте его, не надо. Это не имеет напрямую отношения к нашей теме о забастовках, но они также протестуют. Это пожилые люди. Они приехали вот сюда, в Москву, это беженцы. Они живут на границе Северной Осетии и Ингушетии. Да, я не мог им отказать зайти в эфир, потому что их протест, вот этих людей, которых там 65 тысяч, да, вас?
Да.
Он дойдет до того, этот протест, что они, вот эти люди, они готовы объявить не то, что забастовку, как выше стадию мы говорим, да, а еще более высшую, самую высшую стадию противления злу, так можно сказать, голодовку.
Да, да, да. Как известно, в 7 октября 92 года в пригородном районе и городе Владикавказе прошел осино-ингушский конфликт. Значит, села наши, 17 сел, были окружены бронетехникой из Южной Осетии, Северной Осетии и Российской. И прошла этническая чистка в этих селах. То есть более 65 тысяч ингушей, проживавших там, были изгнаны из своих родовых сел. Более 500 человек было убито, 175 человек до сего времени числится в списках без вести пропавших. 4500 домов, буквально в смысле этого слова, были стерты с лица земли. Имущество было разворовано. Мы оказались на территории Ингушетии без средств к существованию, без домов, без работы и так далее. Поселились мы в сараях, детских садах, вагончиках. У своих родственников также поселились.
И так там и живете?
И так до сего времени мы и живем в основном. Далее я бы хотел сказать о наших попытках по возвращению. Мы принимали неоднократные попытки вернуться в свои родовые села, на свои подворья. Однако попытки эти безуспешны, потому что здесь противостояние идет руководство Северной Осетии, который поддерживается работниками и руководством Южного федерального округа, а также межрегионального управления Федеральной миграционной службы России.
Наши попытки... А кто из руководства?
Первые руководители.
Козак?
Дмитрий Николаевич Козак, его заместитель Виктор Николаевич Ампилогов.
И глава администрации Северной Осетии Таймураз.
Глава,
да?
Администрации Таймураз Мамсуров.
А в чем причина? Может людям объяснить, вот почему не предпринимаются меры к вашему переселению?
Значит, почему? Здесь вопрос более глубокий и требует разъяснения в таком плане, что наши подворья заселяются выходцами из Грузии и Южной Осетии. Они занимают наши подворья, и много случаев, когда они уже построили наши подворья дома.
То есть их надо оттуда выселять, получается. Да. Они уже заняли.
Они уже заняли. Да.
Скажите, пожалуйста, я вот вам говорю, что вот обещаю, сделаю отдельную тему об этом. Вот сейчас прямо сделаю. Ну, там вот мы время найдем, вы приедете опять, да?
Да.
Сегодня важно понять, а что в этой связи может сделать Москва, почему вы приехали сюда?
Значит, как я уже сказал, 14 мая мы находимся в Москве. Значит, у нас требование одно. Сегодня на 15-м году изгнания нас мы требуем безусловного возвращения всех вынужденных переселенцев на места прежнего проживания. Значит, а также открыть те 10 закрытых и полузакрытых для ингушей сел и вернуть и тех, которые не были прописаны в этом пригородном районе Владикавказе, но они там проживали. Значит, восстановить, то есть, наши конституционные права.
Что может сделать Кремль, Путин?
Значит, Кремль может, я вот сейчас продолжаю. Кремль может сделать следующее, на мой взгляд. Я считаю, что на территории так называемого осетино-ингушского конфликта необходимо вести прямое президентское правление. Чтобы руководством именно руководили федеральные чиновники.
Там же есть федеральный чиновник, Козак.
Руководители есть Южного федерального округа, но занимается этими проблемами, в кавычках, Северной Осетии.
Ну, значит, вопрос не хочет, наверное.
Ну, если вам говорить конкретно о Козаке, мы неоднократно с ним беседовали и были в Ростове. Значит, когда мы предъявили ему свои требования, он в присутствии нас было 13 человек, дал нам слово, что нас, безусловно, вернут, кто желает вернуться на свои подворья.
Вот давайте мы на этом закончим и напомним господину Козаку вот, о своем обещании и о том, что вы, 50 человек, готовы устроить у стен Кремля голодовку, которая да. еще более серьезная акция протеста, чем забастовка. Геннадий, слушаем вас из Ленинградской области.
Добрый день, уважаемые господа. В недавнем прошлом в этой передаче был Михаил Викторович Шмаков, перед которым я поднимал вопрос о проблеме трудоустройства инвалидов. Работодатель сейчас не заинтересован принимать инвалидов на работу. А после отмены налоговых льгот в 2002 году предприятия, использующие труд инвалидов, постепенно умирают. Вот и у нас в Кингисеппе Ленинградской области с 1 июля ликвидируется участок комплекса контакта общества слепых. И куда теперь людям идти? Значит, инвалиды практически, если и найдут дело, то их ждет резкое уменьшение их нищенской пенсии. Я считаю, что эта категория людей загнана в угол этими бесчеловечными теперешними законами. Можно ли в этом случае бастовать и как бастовать? Карен, а я к вам обращаюсь с просьбой. Вы, как говорится, говорили о том, что сделаете передачу по проблеме трудоустройства инвалидов. Тоже проинформируйте, какие наметки в этом направлении есть. Спасибо вам огромное.
Передачу я сделаю вот обязательно, так что я обещал, сделаю о правах инвалидов, вот не только о трудоустройстве, вот я о более широко, наверное, о правах. Ну, пожалуйста, Виталий Бучко.
Вопрос, на самом деле, заключил, я вот не успел задать звонящему вопрос, коллега, он состоит в профсоюзе или нет?
Да, конечно.
А в каком профсоюзе?
А в профсоюзе, вот я боюсь соврать даже, в каком профсоюзе. У нас есть профсоюзный, значит, комитет профсоюза в комплексе «Контакт» есть, но он, по-моему, карманный просто-напросто.
Как бастовать, вы спросили?
Ну, первое, с чего нужно начать, безусловно, это вопиющие случаи. Сегодня люди, инвалиды, живут в государстве. Государство и правительство должны просто понимать, что у людей, если не будет государственной поддержки, не будет, они просто будут помирать. Элементарно будут помирать. Поэтому вопрос понятен. Я, Михаил Викторович, еще раз это передам. Другое дело, что мы наверняка и в ближайшее время поставим на российской трехсторонней комиссии вопрос именно вот этих проблемах, которые сегодня вы задали.
С одним инвалидом я разговаривал вот насчет помирать. Он говорит, так может они этого, скорее всего, добиваются. И, кстати, антигуманно, вот, да, но может быть это факт.
Маленькая ремарка. А если у вас на предприятии, как вы считаете, карманный профсоюз, профсоюзная организация имеется в виду, но и она не пытается решать ваши проблемы, ну так и переизберите ее, это вполне легально, нормально, и в этом нет ничего порочного, да, как бы.
Переизбрать. Сергей из Санкт-Петербурга, это, видимо, последний наш сегодня радиослушатель, подводим итоги. Ну, вы можете, впрочем, уже и подводить итоги, Сергей.
Карен, здравствуйте, гости. У меня вот такой вопрос. какая-то скомканная передача, только не вокруг означенной темы. Будько ссылается там на какие-то 90-е годы, пример приводит. У меня вот вопрос, что профсоюзы сделали за последние хотя бы 7 лет? Сейчас молодежь, процентов на 70, забыла, что такое слово вообще профсоюз. Занимаются вопросами сейчас политики оппозиционные, всякими различными маршами и так далее. И тем самым решают и вопросы профсоюзного, так сказать, порядка. Что делают вот эти профсоюзы и вот этот в статусе министра, вот этот Шмаков, коммунист? Вот этот.
Сергей, насчет скомканности передачи я с вами категорически не согласен. Мы говорим о забастовке. А насчет вашего вопроса, доколе, давайте это в следующий раз, доколе, а чем занимаются? Занимаются, и вы это прекрасно видите. Когда заманивали в капиталистический рай, демократы говорили, что удельный вес зарплаты в издержках предприятий мал, и надо повысить его где-то до 60%. Данные об этом говорили. Что мы имеем сейчас? 10-18%, как вы сказали. Вот Мария, видите, так и говорит, а Сергей, то, что мы сегодня как раз говорим правильно и о деле. Но народ, говорит Мария, это устраивает, потому что он голосует за это правительство и за этот курс. Вот давайте каждый подведет итоги над этой фразой. Интересно, а почему? Ведь на самом деле и Дума та же, и правительство та же, и президент и поддерживает Единую Россию и голосует. Александр Шершуков, пожалуйста.
Ну, давайте, во-первых, я хотел сказать следующую вещь о том, что мы в ходе обсуждения нашей темы говорили, что забастовка – это крайние меры и так далее и тому подобное, да? Я только хотел сказать следующую вещь, что это крайне легальная мера, законная мера, потому что есть еще более крайние меры, другое дело, что они находятся рамок закона.
Отвечайте и на мой вопрос, я его тоже хотел спросить, а могут ли быть нелегальные меры? Неожиданная политическая стачка, социальный бунт, взрыв.
Значит, я хочу сказать следующее. Некоторое время назад было достаточно много голодовок, и мы это оценивали, собственно говоря, по информации, приходящей в газету. Вот. Сейчас их, наверное, стало меньше, во-первых. Во-вторых, значит, я хотел сказать, что не нужно считать забастовку исключительной мерой. Она, это нормально, она записана в Трудовом кодексе, да? Это некоторое просто как бы логический путь, трудовой конфликт и так далее и тому подобное.
И в странах, да? Везде, в демократических...
Она встречается часто, из этого никто не делает как бы вот чего-то уникального, да?
Пожалуйста.
Стараюсь быть кратким. На самом деле, вот все говорят о трудностях с организацией забасток, то, что это крайние меры. Но мы забываем о том, вернее, не мы, а многие это используют, что есть и другие меры, похожие на забастовку, в частности, как работа по правилам, которые не требуют различных...
Итальянская забастовка.
Да. Угу. И могу сказать, что недавно были примеры, когда на предприятии, где у нас есть наши профсоюзные организации, такие забастовки привели к повышению людям зарплаты.
Виталий Будько, скажите, пожалуйста, может ли забастовка, голодовка, а потом раз, вдруг и взрыв неожиданный, политическая стачка всеобщая?
Карин, ваша передача, право на забастовку, очень актуальна и очень важна. В том числе, знаете, для чего это очень важно сегодня? Но, на первую очередь, если это будет организовывать профсоюзы, будет неправильно. Сегодня критическая масса не дозрела. Но этого надо опасаться.
Взрыв может быть?
Да, взрыв может быть.
Ну что ж, на этом и закончим. Спасибо. В программе «Радио Свобода» «Человек имеет право» принимали участие заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Виталий Будько, лидер молодежного крыла ФМПР Евгений Сивайкин, главный редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков и руководитель комитета по проблемам беженцев из Северной Осетии Магомед Амир Бекбузаров. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы – хроники Каннского кинофестиваля, интервью с американским писателем Артуром Филлипсом. Композиторы из группы «Сопротивление материала» рассказывают о своих новых работах. Эссе Бориса Парамонова «Лолита и Поленька». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свобода.